Здравствуйте, дорогие телезрители! С Великим постом вас! В эфире еженедельная программа «Из жизни епархии» в студии Татьяна Демидова и в ближайшие минуты смотрите. Вечернее богослужение и чин прощения в Христорождественском кафедральном соборе «Прощенное воскресенье». Первое в этом году литургии прежде священных даров. Епископ Уваровский Кирсановский Игнатий совершил чтение покаянного канона преподобного Андрея Крицкого. Беседа о духовном наставнике в рубрике «За советом к батюшке». Последнее воскресенье перед началом Великого Поста у христиан называется прощенным. В этот день верующие просят друг у друга прощения, очищая таким образом свою душу. Вечернее богослужение и чин прощения в этот день в Христорождественском кафедральном соборе города Уварово возглавил правящий архиерей. Последнее воскресенье перед началом Великого Поста именуется неделей сыропустной, так как именно в этот день заканчивается употребление в пищу молочных продуктов. Церковь напоминает нам об изгнании Адама и Евы из рая за непослушание и невоздержание. Также этот день именуется прощенным воскресеньем. В литургии читалось Евангелие с частью из Нагорной проповеди, где говорится о прощении обид ближним, без чего мы не можем получить прощение грехов от Отца Небесного. О посте и о собирании небесных сокровищ. Примирение с ближним является первым шагом к последующей работе над собой, к очищению души и подготовке к глубокому покаянию перед Пасхой. С облегченной, примиренной душой верующий входит в пост и стремится к самосовершенствованию, к Богу, чтобы исповедоваться и заслуженно причаститься святых таинств, обрести в духовном подвиге евангельские добродетели.
Сегодня прощенный день. В этот день все у друг друга просят прощения у Господа Бога, чтобы на нас сошла Божья благодать, чтобы мы все жили в мире, в радости, без бед и печалей, вот, все любили друг друга, чтобы во всем мире был мир и Божья благодать.
Прощенным называется воскресенье потому, что в этот день на вечерней службе совершается чин прощения. Первую часть богослужения священники совершают в светлых облачениях. Затем, после пения Великого Прокимна и закрытия царских врат, духовенство переоблачается в великопостные черные ризы. По окончании молитвы на начало Святой Четыридесятницы владыка Игнатий обратился к присутствующим со словами наставления на предстоящий пост и спросил прощения у своего клира и прихожан.
Простите меня, дорогие отцы, братья и сестры, за те грехи, которые были сделаны мною делом, словом, помышлением, и что было сделано не так, упущено или, может быть, неправильно понято, простите меня.
Прощенное воскресенье – это праздник высочайшего христианского смирения. В этот день православный человек скорбит о своей гордыне и просит прощения у окружающих, которых задел намеренно или по простоте ума, или мог обидеть нечаянно, словом или делом, даже не осознавая этого, поддавшись невоздержанию или в душевном ослеплении. Однако важно при этом искренне прощать самому, то есть провести такую работу над собственной душой, чтобы суметь отпустить обиды, даже незаслуженные, и лично попросить прощения у ближнего.
Начинается Великий пост, поэтому мы все перед постом просим прощения у друг друга, и у священнослужителей, и у родных, и у близких, чтобы в пост войти с чистой душой и с чистым сердцем.
Следует помнить, что Великий пост – это добровольное ограничение земных потребностей тела для совершенствования духовного роста. Он будет полезен всем. События прощенного воскресенья направлены на очищение от страстей, на возрастание в сердце верующего любви, что важно для последующей готовности к спасению во Христе, к изменению жизни к лучшему.
Великий пост – время воздержания и молитвы. Это отражается и на самом характере богослужения. Так на неделях поста не служится обычная литургия. Вместо нее совершается литургия прежде священных даров. Епископ Уваровский Кирсановский Игнатий совершил первую в этом году литургию прежде священных даров в Христорождественском кафедральном соборе города Уварова.
Великий пост – особое время в жизни Церкви. Ни для кого не тайна, что пост налагает на нас, христиан, определенные ограничения, особенно великий. Но не все знают, в чем наибольшая строгость этого поста.
это не ограничение в пище или развлечениях. Самое строгое ограничение – несовершение полной божественной литургии в дни Святой Четыридесятницы, кроме суббот и воскресений. Что же тогда совершается в храме в эти дни? В будние дни Великого Поста совершается служба, которую мы называем литургией преждесвященных даров. На ней не совершается главного и великого таинства литургии – Евхаристии. Продолжительное, красивое, великопостное богослужение литургии преждесвященных даров совершается лишь во время Великого Поста. Верующие стремятся хотя бы один раз за пост поприсутствовать на ней и причаститься святых христовых тайн. Святые тело и кровь Христова заготавливают на пришествующей воскресной литургии, но затем они благоговейно сохраняются на престоле в течение всей недели. По сути, характеру, церковному уставу, литургия преждесвященных даров относится к вечернему богослужению, вечерней. Среда и пятница – это особые дни поста, когда требуется напряжение всех духовных и физических сил. Как награда за подвиг, вечером верных ожидало причащение тела и крови Христовых. Со временем от практики причащения после вечерни отказались и перенесли богослужение на утро.
Сегодня с вами собрались в небольшом количестве, день рабочий. Наши горожане сегодня в своих праведных трудах пребывают. Ну а мы молились и за себя, и за них, для того, чтобы Господь, наш Творец и Создатель, подал нам свои милости, укрепил нас на нашем жизненном пути, дал нам силы, здоровье. Прежде всего, конечно, душевное здоровье, равновесие и физическую крепость для того, чтобы продолжать свой земной путь и исполнить ту миссию, которую каждый, наверное, должен исполнить. Мы сегодня уже пребываем в третьем дне Великого Поста, понедельник, вторник. Мы молились, мы старались хранить воздержание. Пост, молитва – это те средства, которые помогают нам не только укрепляться в вере, но и бороться с нашими главными врагами. Это бесы, духи злобы. Про них сказано в Священном Писании, что сей род, то есть род бесовский, который искушает человечество, каждого из нас, изгонится только молитвой и постом.
Дни Великого Поста проходят в строгости, покаянии и ряде ограничений. Однако верующие даже в такой период не лишены святого причастия. Причащение позволяет христианам мысленно воссоединиться с Богом и получить Божию благодать. Великопостная преждесвященная служба и святое причастие поддерживают верующих в их духовном подвиге и укрепляют веру. На первой неделе Великого Поста с понедельника по четверг во всех храмах, в том числе в Христорождественском кафедральном соборе, читается покаянный канон преподобного Андрея Крицкого. Вечером 9 марта правящий архиерей возглавил соборное богослужение. Подробнее смотрите далее.
Великий покаянный канон преподобного Андрея Крицкого читается за великопостным богослужением в храмах более 1000 лет и воспринимается верующими так же, как и тогда, когда был написан преподобным песнотворцем. Покаянный канон разделен на 4 части и читается за Великим Повечерием вечером в 1-е 4 дня поста, а на 5-й неделе Великого Поста читается полностью.
От земли храм изведен греха души моя, гряди в землю точащую Христа животное нетление, еже Авраам наследствовал.
Канон преподобного Андрея Крицкого как покаянный плач, раскрывающий нам всю необъятность, всю бездну греха, потрясающий душу отчаянием, раскаянием и надеждой. Слова канона призывают человека к ответу, ибо говорят они о событиях, о делах прошлого, смысл и сила которых вечны, поскольку каждая человеческая душа единственная и неповторимая, приходит тем же путем испытаний, стоит перед тем же выбором, встречается с той же высшей и важнейшей реальностью. Значение и цель великого канона именно в том и состоит, чтобы явить нам грех и тем самым привести нас к покаянию. Но он являет нам грех не определениями и перечислениями, а неким глубоким созерцанием библейской истории, которая поистине есть история греха, покаяния и прощения. Канон восстанавливает нас в то духовное мироощущение, внутри которого раскаяние становится снова возможным. Поэтому это особое богослужение полюбилось верующим, и в храме на соборной молитве можно видеть, как эти строки читает и сам народ со свечкой и книгой в руках.
Чего только не начитаешься о том, кто такой духовный наставник. Часто это не имеет никакого отношения к действительности или, как минимум, не вполне верно. Так что же он представляет собой на самом деле и зачем такие вообще нужны? Поможет нам в этом разобраться клирик Покровского храма села Булгаково, священник Андрей Масолов. Здравствуйте, батюшка. Батюшка, кто такой духовный наставник и для чего он нужен?
Духовный наставник, в простонародье духовник, это священник, который знает своего духовного чада и может ему помочь в духовной жизни.
Любому ли христианину нужен духовный руководитель и как правильно к нему относиться?
Духовный руководитель нужен каждому из христианин, но нужен ли каждому духовник? Потому что в современном мире люди, сердца людей наполнены гордостью, и слушать наставление от другого человека бывает очень сложно. Но наша история и наша церковь полна духовным опытом старцев, которые жили до нас и записали на все возможные вопросы ответы в книгах. И то есть тот человек, который ищет духовной помощи, он может найти, конечно, сам, но гораздо легче найти, спросить вот, лично у священника помощи в тех или иных вопросах.
В последнее время среди верующих часто слышатся рекомендации поездок к старцам. Нужно ли искать совета старцев, если есть духовник, и в каких случаях?
Да, хотелось бы начать ответ на этот вопрос с того, кто такие старцы. Старцы – это особенно духоносные священники, которые своим опытом, не только опытом своим могут помочь, но именно и духовной жизнью, которые обрели уже здесь любовь, по-настоящему христианскую любовь ко всем. И найти по-настоящему старца – это нужно почувствовать, не просто поехать по совету, что там тот или другой священник является старцем, нет, а именно почувствовать самому, пообщавшись с ним, и просто так доверять свою душу первому попавшемуся, хоть и старому священнику, я думаю, что не нужно. И еще раз хочу сказать, что уже практически на все вопросы житейские вопросы и духовные вопросы, есть ответы в книгах Игнатия Брянчанинова. Также из последних старцев, такой как Иоанн Крестьянкин, вот, тоже множество его проповедей записано, и переписки есть. То есть люди переписываются со своими духовными наставниками, если не могут приехать, они спрашивают совета в письме и получают от них этот ответ. Но нужно, опять же, узнать, готов ли я выполнять то, что мне скажет священник, что скажет именно духовник. Потому что знаю множество таких случаев, когда к духовнику приходят люди и потом перестают с ним общаться, потому что духовник начал им говорить не то, что они хотят слышать. И это сбивает с пути спасения. Нужно помнить, что духовник – это тот человек, который помогает прийти ко спасению. А спасение, оно начинается с нас самих. То есть мы должны помнить, что у нас у каждого свой крест, а духовник поможет, иногда поддержит его, донести.
Духовник должен быть у супругов один или у каждого свой? И как его найти?
Если двое молодых людей решили сочетать себя узами брака, то у них бывает, что у одного один духовный отец, у другого другой. И в некоторых моментах эти духовники не сходятся именно с тем, что у них именно в семье происходит. И на этой почве рождается скандал. Вот. Конечно, по-хорошему, жена должна прислушиваться своего мужа, как сказано в апостоле. Но лучше всего иметь одного духовника для семьи, для всей семьи и детей. Опять же, это должен быть тот человек, который знает вас полностью, которому вы полностью доверяетесь, и лишь только он может привести вас к спасению. Да, духовника найти очень сложно. Это настолько сложно, насколько найти, даже сложнее, чем найти, наверное, свою вторую половинку в жизни. И по себе хочу сказать, у нас у каждого есть собственная воля, и Господь никогда нас в ней не стесняет. Также и духовник не имеет права стеснять нас в нашей собственной воле. Да, мы должны прислушиваться его, мы должны чувствовать от духовника именно духовную поддержку. И считать себя духовным чадом священника, у которого тысячи таких же духовных чад, это очень неправильно. Так же, как и у нас. Мы не можем воспитать тысячи детей, мы можем воспитать лишь только небольшое то, что нам дал Господь. Также и духовник. И также, как я сказал, что сейчас очень сложно найти духовного отца по множеству причин. От личных причин до причин того, что нет рядом того самого, кому можно довериться. Вот, может быть, молодой священник. Да, нужно исповедоваться, ни в коем случае нельзя утаивать грехи, но и спрашивать духовного совета нужно именно у духоносного старца, который умудрен опытом. И в первую очередь еще я опять же подчеркну то, что все эти вопросы, скорее всего, были заданы до нас, и на них есть ответы. Лишь только нам нужно потрудиться, открыть книги, поискать, почитать, и на каждый из наших вопросов найдется ответ.
Имеете ли вы, батюшка, своего духовника? Расскажите нам.
Да, конечно, имею. Также мы, священники, имеем духовника епархиального, то есть тот, кто поставлен, кому мы приезжаем, исповедуемся, и кто дает нам совет. Это тот старец, тот священник, который умудрен опытом священства уже и может помочь даже нам, священникам. Мой духовник, он, к сожалению, уехал, кого я просил своего духовного наставничества еще в самой молодости, начало своего священнического пути. И долгое время я как-то с ним потерял общение и искал себе, можно сказать, такую замену. И вот пришел к нашему, на тот момент был отец Александр, духовник епархии. Я несколько раз поисповедовался, почувствовал от него вот эту вот духовную помощь и силу его молитвы. И решил в один момент спросить у него духовного наставничества, на что он мне мягко ответил, что не стоит. Вот. Но после вот на его похоронах на застолье, я узнал, что я не один такой, что много других священников тоже просили его именно личного духовного наставничества, на что он ему как бы отвечал отказом. И сам, как он говорил о том, что нужно молиться, мы не умеем молиться, мы не ждем ответа, Господь нам на все ответит, но мы бросаем молитву, помолились, 5-10 минут, вот, сказали, вот, Господи, мы уже там тебе вычитали все кафизмы, акафисты, вот, ты теперь нам помоги. То есть, но нужно молиться до того, как ответ. И он вот, мне очень запомнилось слова отца Дмитрия про него, когда батюшка сам вот, он имел такую нужду, что ему нужна была помощь духовного наставника. И он даже собрался и поехал в Киев, в Печерскую лавру поехал. И когда сел в поезд, Господь ему открыл ответ на тот вопрос духовный, который его терзал. И он вышел из этого и поехал домой. То есть, конечно, молитесь, но нужно помнить о том, что это был священник, который уже умудрен опытом. Мы же, люди молодые зачастую или недавно пришедшие в храм, не имеем этого опыта. Нам нужен наставник. В первую очередь наставником должен являться тот священник, который служит в вашем храме. Это тот духовник, можно сказать, от Бога. Да? Нельзя его считать полноценным духовником, который знает ваши там, все потаенные уголки вашей души. Нет, потому что не каждый священник может бережно обращаться с душами людей. Но и спрашивать у него каких-то советов именно вот в богословских вопросах нужно.
Каждый человек рано или поздно приходит к осознанию того, что ему не хватает жизненного опыта, ума и багажа знаний для принятия правильных решений. И как хочется в такой ситуации обратиться к тому, кто поможет, подскажет и наставит на истинный путь. Благодарим вас, батюшка, за интересную беседу, а нашим телезрителям хочется напомнить слова Господа нашего Иисуса Христа. «Просите, и дано будет, ищите и обрящите».
Завершить нашу передачу хотелось бы словами святителя Иоанна Златоуста. «Пост есть успокоение наших душ, украшение старцев, наставник юношей, учитель целомудренных». На этом у нас все, дорогие телезрители. Всего вам доброго и до скорой встречи в следующем эфире.